Ветер в окно.
Здравствуйте! В эфире первая часть радиоканала «Ветер в окно». В аппаратной звукорежиссер Антон Никитин, у микрофона Ольга Семенова. Вот что вы услышите в ближайшие часы. Примерно в 20:45 литературные чтения. Премьера. Павел Бажов. Рассказы. Третья часть. В 21:10 вторая часть радиоканала «Ветер в окно». В 22:10 мы передаем слово нашим московским коллегам. В 23:10 программа «Городской наблюдатель». Ее проведет моя коллега Анна Всемирнова. Музыкальная гостиная начнется в 23:25. Ну а прямо сейчас мы отправимся с вами на праздник. Недавно многопрофильный ресурсный центр комплексной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья отметил свое 8-летие.
Ветер в окно.
В Ленинградской области, в пригороде Петербурга, в уютном городе Всеволожске, недавно свой день рождения отметил мультицентр социальной и трудовой интеграции инвалидов. Поздравить педагогов, медиков, мастеров профессионального обучения приехали художники, музыканты, представители учебных заведений. О миссии этого центра рассказала его директор и вдохновитель Ирина Григорьевна Дрозденко.
Ну, когда начинаешь, наверное, всегда ставишь для себя достижимые цели, тем более, когда ты новичок. И нашими достижимыми целями являлись все-таки цели обучить людей тем полезным профессиям, в которых они будут востребованы, конкурентоспособны и получать удовольствие от того, что они делают, и зарабатывать этим себе на жизнь. А миссией скорее стал сам подход, вот эта огромная капсула, в которую мы всех включили, и те сотрудники, та команда, которая была, и те задачи, которые они решали, все это в совокупности, конечно, стало миссионерством. Буквально, дословно. Почему? Потому что у нас есть сотрудники, которые взяли попечительство над нашими подопечными, сделали их частью своей семьи. Почему? Потому что когда ты 7 лет вкладываешься в ребенка, ну пусть в молодого человека, сначала в ребенка, потом он доходит там уже до 25, потому что у нас от 16 лет, от 16. Он, конечно, становится частью тебя. А кто самый любимый в семье? Трудные дети. Yeah. Те дети, которые болеют, те дети, которые не слушаются, те дети, которые все время попадают в какие-то передряги, о которых у тебя все время стонет сердце. И мы не исключение, у нас то же самое. Наши любимые дети — это самые трудные дети, самые проблемные, с которыми и врачи работают, и узкие специалисты, и психиатры, и психологи. И когда мы видим вот это изменение, да. Знаете, я почему-то не очень люблю слово «социализация». Такое ощущение, что мы выполняем над человеком какую-то манипуляцию, да, что-то с ним этакое проделываем, и вот он был дикарь-дикарь, и вдруг вот вышел весь там холёный красавчик. По факту все, что мы делаем, это даем им те навыки, тот опыт, который у нас с вами был с детства. Mm-hmm. Потому что мы родились и выросли в нормальной семье. И мы видели, как папа ходит на работу, зарабатывает деньги, защищает маму и выполняет самую тяжелую работу в доме. Мы видели и помним, как папа мог посадить нас на шею в праздник, да, и куда-то понести. Наши родители поддерживали нас на различных мероприятиях в зале. Большинство наших ребят, наших подопечных, никогда этой нормы не видели. Конечно, это миссия. Конечно, компенсировать человеку пласт жизни, в которой столько любви недополученной, опыта вот этого, навыков, эмоций, энергии. Поэтому, конечно, это так, как вот сейчас получается, когда Ты помнишь его, пришедшего сюда в грязной линялой какой-то одежде страшной, в кроксах, небритого, да, иногда и домашние, иногда домашние, настолько запущенные бывают. По-разному. Из интернатов приходят холеные, хорошенькие, чистенькие, а из домов грязные. И когда ты видишь потом, как сегодня, как уже вот третий раз он приезжает на своей машине с букетом роз из своей квартиры и подходит, целует тебя в щеку, твой выпускник, и говорит: «Здравствуй, мама, да? Не обижайся, но вот ты для меня мама», он мне говорит.
Потрясающе.
И это потрясающе. И это правда миссия. По-другому это не назовешь. Это не работа. Потому что это служение, это постоянная передача части себя. Знаете, говорят, культурный код. Есть, в принципе, наверное, некий человеческий, вот этот душевно-духовно-этический код, который мы им передаем, когда мы говорим: «Пробуй, не бойся, назначай свидание». Вот когда я говорю «миссия», я имею в виду видение. Это не хозяйство, это видение, как бы ты хотел обучить и научить своих детей. И вот они, наши общие дети. Поэтому я часто бурчу на своих сотрудников на домоводстве и говорю: какая селедка под шубой, какие сырники, если он дворник, если ему надо на работе быть в 5-6 утра. Научите этого парня отварить кусок говядины, положить его на хлебушек черный ржаной и промазать горчичкой между ними прослойку. Они даже не представляют, что так можно сделать. А откуда они это возьмут? Кто им это подсказал? Поэтому на самом деле жизнеустройство – это то, чем мы занимаемся. Масштабно ли? Однозначно. Глобально ли? Еще как. Можно ли это опять-таки считать работой? Да нет, конечно, потому что я часами рассказываю им о своем опыте, а иногда придумываю истории, которых не было. А знаете почему? Потому что то, что я им расскажу, навсегда врежется в их память. Навсегда. Потому что с ними сидела сама Ирина Григорьевна и учила их уму-разуму. И это очень ценно и для меня. Их доверие, их складывающиеся судьбы и жизни. Можно ведь спасать по-разному. Можно спасать на операционном столе, можно спасать в бою, на дороге. А мы спасаем вот так, по-своему, выстраивая им их судьбу.
Все пришедшие поздравить мультицентр с днем рождения стали участниками фестиваля уличного искусства «Мультицентр. Моя вселенная», созданного в рамках проекта Public Art. Гости вместе с художниками создавали удивительные арт-объекты, которые впоследствии будут экспонироваться на разных выставочных площадках страны.
Кирилл Дюрейнхольц, руководитель проекта Public Art. Здесь происходит большой праздник, день рождения мультицентра нашего чудесного, с которым мы подружились, когда начинали создавать работы художественного оформления.
Вот как вы готовились именно к этому действию? Готовили именно эти арт-объекты? Почему вы считаете, что они интересны будут людям?
Ну, это целый процесс обычно, да. Вот, то есть мы, когда обычно знакомимся, так будем называть, с заказчиком, предлагаем какие-то формы, жанры, выбираем стенки и под них потом выбираем художников. То есть все эти стадии мы прошли. Ирина Григорьевна и команда выбрали художников, которые им понравились и которые, как нам кажется, подходили под эту локацию. И мы уже расставили художников на различных стенках. Готовилось, ну, по сути, как мы познакомились с Ириной Григорьевной с июля, да, мы и начали эту работу. Ну, она же такая планомерная, то есть мы сначала создаем эскизы, мы договоримся с художниками, мы решаем вопросы по логистике, потому что у нас один художник из Якутска аж летел сюда, да, а живет он вообще в Казани.
А почему вы его выбрали?
Потому что нам показалось, подходит к этой локации, и мы подобрали ребят подходящих, как нам кажется, для этого проекта, плюс нам было интересно попробовать, может быть, в этой среде даже кого-то нестандартного, да, то есть у нас есть художники там, которые вот, здесь же есть подопечные, которые рисуют, ну, в наив стиле, да, Марина Монка, вот чью работу мы сделали в виде мурала. Есть еще, например, Виктор Забука, тоже наш друг, художник, который работает в стиле наив, и нам было интересно сделать такой контраст, вот наив от подопечной центра, да, по сути, с аутичным расстройством личности, и наив от взрослого дядьки, который там продает свои работы за большие деньги. И вот мне кажется, что вот нам удалось как раз это все показать, что, ну, как бы вот все равны, да, по сути.
А сколько художников здесь трудилось?
У нас 6 художников трудилось, и сейчас еще на покрасах работают, на конструкциях работают 3 художника. Но в целом здесь вот мурал от 6 художников.
Может быть, проведете такую небольшую экскурсию?
Да, давайте, хорошо. Мы тогда пойдем к объекту уже, да?
Да, да, идем. Идите.
Работа как раз Рустама Кубика. Вот он. Рустам приехал к нам из художника Казанский, приехал из Якутии с другого проекта, и у него был другой эскиз изначально. Когда он приехал на локацию, постоянно он говорит: Кирилл, давай, может, переделаем, сделаем что-то, ну, другое, есть другая идея. И мы с Ирином Григорьевым согласовали, он сделал другую работу. На мой взгляд, реально лучше, чем то, что было, ну, в первом эскизе, потому что она больше подходит под это место. Плюс она изображает домики, его классическую вот как раз стилистику. Это вот, ну, у него никнейм Кубик, да, и по сути он часто работает вот с такими формами, когда изображает там топоморфные такие дома, там, да, людей с домиками на головах. Плюс эта работа примечательна тем, что на заднем фоне работы ребят, воспитанников центра. То есть Рустам здесь жил, в этом домике как раз, не на рисованном, а реальном. Здесь была прямо у нас арт-резиденция, он жил какое-то время, несколько там, ну, больше 10 дней, и подружился с ребятами и предложил нам их работы перенести на мурал.
Работа очень большая, она выполнена на стене дома. Какой размер ее? 2 этажа,
наверное, ну, здесь даже, да, можно сказать, что и 3 этажа, да. А по факту, да, здесь, наверное, квадратов 200, наверное. Цвета краски, это не баллончик, то есть тоже эта работа довольно кропотливая, он с валиками каждый
очень
день
долго
на вышке,
она, видимо,
да,
делалась,
да? Да, да, он реально как приехал сразу и начал делать, и закончил буквально недавно.
Заинтересовалась ли ты работой, вообще работами, которые выполнили ребята, которые здесь живут?
Да, конечно.
Да? Как
конечно.
Они реагируют?
Они фоткаются, они подходят, спрашивают, они со всеми нашими художниками подружились. Если у художника есть татуировки, обязательно ребята к ним подойдут, спросят, откуда у тебя эти татуировки, что они обозначают. То есть ребята прониклись, мы действительно, надеюсь, преобразили в какой-то степени, ну, хотя бы на короткое время их жизнь.
То есть вы
сделали
здесь...
ее более красочной, яркой. Они и так здесь хорошо живут, естественно. Там, да, такие условия, да, лучше, чем в отелях, в этом домике, да. Но просто, ну, мы принесли что-то новое, давайте так, в их жизнь.
А сколько здесь вот всего таких масштабных работ выполнено на стенах?
Здесь, ну, такой масштабный, можно назвать еще одну, вот именно по такому же квадратуре. Все остальные чуть поменьше, но в целом это все муралы, это все большие работы. И у нас еще там 5 работ, 4 художников.
И вот арт-объекты, в которых могут сами гости проявить себя, это деревянные арт-объекты, специально для тоже интерактивного общения здесь, да?
Да, деревянные объекты, плюс мы еще сделали ряд инициатив творческих, где у нас можно с ребятами, с художниками, которые здесь рисовали, потворить, покреативить. Можно порисовать арт-объекты, можно даже попробовать блины от Виктора Забуги, от нашего именитого художника. Он вызвался сам печь блины сегодня, и это очень ценно, мне кажется, когда художник сам проявляет такую инициативу. У нас еще будут татуировки переводные от Виктора Забуги. Мы сейчас как раз объявим, чтобы люди могли их себе приклеить и вынести с собой частичку.
И все это бесплатно? То есть это, да,
конечно,
подарок?
Конечно. Все подарок нашей мультицентре для всех желающих.
Все гости с удовольствием присоединились к росписи арт-объектов. Например, деревянного слона выше человеческого роста или маленькой вселенной, а также огромного человеческого профиля.
Меня зовут Оля Мазня. У нас вселенная будет. Сейчас мы делаем звезды и планеты. Мы предлагаем каждому человеку, гостю этого мероприятия, попробовать создать свою собственную планету. Некоторые вдвоем создают. Это тоже здорово. Это будет какая-то совместная втроем. В общем, у нас будут такие уникальные планеты индивидуальные, которые после того, как мы все их нарисуем, повесим на эту большую инсталляцию. Она будет такая коллективная работа. Здесь мы рисуем баллончиками с краской. Это акриловая краска в баллонах. Та самая краска, которую рисуют стрит-арт-художники. Она довольно специфическая. Это совсем сильно отличается от кисточек и красок привычных. В общем, у нас сегодня гости прям как настоящие стрит-арт-художники работают.
И из дерева вырезаны определенные формы, да, которые как раз и будут изображать планеты.
Да, это планеты, звезды, какие-то космические объекты. Они могут быть разного цвета. Это называется стрит-арт и паблик-арт. Да, это уличное искусство. Я занимаюсь им несколько лет, и я вообще художник-живописец, занимаюсь и живописью тоже. Я думаю, что уличное искусство, оно очень доступно, потому что его может увидеть каждый человек, кто находится на улице, и тем самым любой человек может приблизиться к искусству. И сегодня так и происходит. Люди, которые с этим вообще никак не связаны, могут создать свой арт-объект.
А что думают дети о празднике?
Меня зовут Кирилл.
Что тебе больше всего нравится на фестивале, Кирилл?
Ну, рисовать.
А что вот сейчас ты делаешь? Опиши свои действия.
Я рисую тигра.
Тигра на слоне? Кирилл, ты приехал на этот фестиваль. Опиши, пожалуйста, вот что здесь происходит? Какие, может быть, интересные для тебя события здесь происходят?
Тут можно рисовать красками, баллончиками. Тут можно кататься на самокате. Мне тут вообще нравится тем, что здесь можно выбрать для себя какое-то хобби и потом его дальше продолжать. Например, я сейчас, когда начинаю рисовать, я подумал, а может мне вообще стать художником?
Интересно.
Может мне это понравится.
А что ты сейчас рисуешь?
Я сейчас рисую тигра.
Тигра на слоне?
Ну да.
Вот здесь стоит большой деревянный слон.
Это такой слон, на котором надо частицу другого животного нарисовать. Здесь, например, бабочка, у меня будет тигр, тут жираф, тут черепаха, леопард. Короче, много чего.
А какие ты цвета выбрал для тигра?
Черно-рыжий. Чтобы потом я еще буду разукрашивать бивень.
Я тебе желаю, чтобы твоя мечта реализовалась, и если тебе захочется стать художником, чтобы ты обязательно не стал.
Спасибо.
Не все помнят, что великий оратор античности Демосфен с рождения обладал дефектом речи. Композитор Бетховен был глух, а киевский князь Владимир, креститель Руси, с детства хромал. Но физические недостатки не мешали их творчеству и вдохновению самим творить историю. О творческих способностях обитателей мультицентра мы побеседовали с Евгенией Штиль.
Куратор новых городских художников. Мы представляем здесь Марину Монку. Это наша резидентка, которая уже 5 лет в нашей студии работает, развивается профессионально. Мы с ней познакомились в психоневрологическом интернате №7. И вот она стала ездить в нашу студию, участвовать в выставках. За это время она стала востребованным художником, как иллюстратор. Как у нее все больше интереса она стала вызывать. Она стала популярной художницей. У нее произошел свой определенный успех, в том числе там финансовый. Год назад, благодаря этому, она побывала в Париже, куда отправилась прямо из интерната. В Париж она ездила, конечно, не сама, с сопровождением. Она ездила как турист, чтобы посетить великие музеи, чтобы сфотографироваться, увидеть Джоконду.
А скажите, что-то изменилось в ее работах после посещения Парижа?
В ее работах появилось очень много мотива путешествия и фрагментов этого путешествия. Она посвятила целую серию иллюстраций этому путешествию, рисовала Париж в ярких красках. Из этого вышла отдельная книжка с иллюстрациями. Ну, мы выпустили в формате нашего, как раз таки, в рамках нашего издательского проекта «Аминозин». И это стало поводом, вот эта серия иллюстраций о Париже стала поводом для того, чтобы французский институт в Санкт-Петербурге предложил ей персональную выставку. Эта персональная выставка прошла этим летом.
Скажите, а как вы ее нашли? Как увидели ее работу и как поняли, что это действительно будет интересно?
Часто мы встречаем художников как-то интуитивно, определяя, что они к этому расположены и как-то настроены двигаться в этом направлении и творчески развиваться. То есть совершаем экспедиции в интернаты, в реабилитационные центры, знакомимся с ребятами, которых нам предлагают сотрудники учреждений. Я беру с собой Стаса Бакса, например, у известного стрит-арт-художника. Приезжаем в интернат, знакомимся с ребятами, видим, как происходит их творческая мысль. Кто-то нам кажется наиболее интересным, мы приглашаем к нам в наше пространство, в нашу арт-резиденцию. В течение года они ее посещают. И по итогам мы уже представляем художников выставкой большой на площадке какой-нибудь солидной музейной институции, например, как это было в центре Курехина, или как в Москве, в Росизо, тоже пару лет назад. Вот. Потом некоторые художники даже начинают сотрудничать с большими галереями. Это наивное искусство. Все наши художники — это самобытные художники.
Ну, и они видят совершенно по-другому мир. Наверное, этим они интересны. Вот, Марина, скажите, вот как реализуется ее искусство? Где можно увидеть ее работы, скажите?
Мы по-прежнему создаем для нее условия для профессиональной работы. Если происходят какие-то предложения для нее, она в нашу студию, в студию новых городских художников, где она и работает над своими творческими задачами, которые у нее возникают от случая к случаю, потому что она стала такой видной, яркой художницей. И тоже слегка за 40, она не умеет читать, но при этом именно из текста создает свои полотна, свои работы, используя текст как слова, которые она находит на журналах, газетах, перерисовывая эти фрагменты текстовые, то есть составляя в случайном порядке эти слова, используя текст как орнамент, как абстракцию, и внимательно наблюдая за тем, куда идет их как бы импульс, да, просто можем с точки зрения как бы ассистентов предложить тот или иной материал, который будет лучше для воплощения вот какой-то идеи.
Марина Монко живет здесь, в доме, о котором пойдет речь чуть позже.
Марина Монко. Думала, что нарисовать. С лиц начинала. А потом пошло дальше.
Как интересно. А до этого...
В интернате я жила.
В интернате. И когда вы уже здесь начали жить, вот урочество
пошло? Здесь? С того года, с августа я приехала на учебу, отучилась, а теперь я здесь живу.
Что больше нравится изображать? Вот я вижу здесь лица, деревья.
Мне нравится вот самолет, я была в Париже.
Что вдохновляет? И что, я поняла, что лица, вещи интересно писать, да?
Угу, да.
И писать интереснее всего красками?
Да, красками. Если краски хорошие, то да.
А как определить, что хорошие?
Если она густая, она плохая, она плохо мажет.
Так. А есть работы, которые именно как фантазия рождаются? Не вот с натуры срисовать кошку или телевизор, а может быть какой-нибудь сказочный лес?
Нет, это не получится.
Не получится?
Я пробовала.
Да? А вот, например, «Приключения 2 километра». Это что за работа? Лес, да, на темном фоне деревья, и написано «Приключения 2 километра».
Это что, подальше идешь?
Да?
Да, и он как бы видно, деревья видно.
Что вам здесь нравится? Вот как вы здесь живете? Что нравится?
Мне нравится в этом доме хорошо жить.
Да? А что именно?
Там это как квартира.
Квартира? Квартира своя? Вы здесь еще и работаете, правильно?
Да, в мультицентре вот здесь.
А что именно
уборщицы
делаете?
Мою полы, пылесосю, пыль вытираю.
То есть и творчество здесь, и работа.
Да.
А что изменилось в вашей жизни с тех пор, как вы сюда переселились?
Строгость. Что в интернате было.
Поэтому не хотелось ничего писать, да? Не было...
Писать я не писала, потому что этого делать нельзя.
Все учащиеся мультицентра получают профессии. Им помогают устроиться на работу. А те, у кого большие ограничения по здоровью, остаются жить и работать здесь. Для них построен замечательный, светлый, просторный дом. У каждого своя маленькая, уютная квартира.
Светлана Федоровна, Гранцон. Я заведующая домом сопровождаемого проживания. У нас в доме 3 этажа, проживает 19 ребят. Все ребята являются выпускниками мультицентра. Все ребята получили специальность в мультицентре и сейчас проживают в доме.
У каждого своя комната?
Да, конечно. Ребята проживают в каждой в своей комнате, по одному.
И все необходимое в комнате есть. Прошли очень аккуратно, очень красиво. У каждого практически есть балкон в комнате, да?
Да. Второй, третий этаж. У каждого в комнате есть балконы. Единственное, вот первый этаж у нас, где проживают ребята маломобильные, колясочники, опорники, у них балконов нет. Дом у нас обустроен лифтом для удобства перемещения. А ребята все у нас работающие, все самостоятельно обустраивают комнаты, обустраивают свой быт самостоятельно.
А вот до того, как они попали сюда, они были самостоятельными настолько?
Думаю, что нет. Конечно. Ну, я бы так сказала, в доме они и учатся, и закрепляют все свои знания, полученные в мультицентре. То есть, когда ребята проходят обучение в мультицентре, то есть у них есть все эти занятия, домоводство, их обучают готовить, убирать и тому подобное за собой. Поэтому, а на базе нашего дома мы в основном закрепляем все эти навыки.
А сколько они здесь живут? Какие же выпускники, да?
Да, каждый по-разному. Некоторые ребята проживают, ожидают получения своего жилья. Некоторые ребята так и останутся. Те, которые по тем или иным причинам, по состоянию здоровья, не могут самостоятельно проживать, они так и останутся проживать у нас в доме. Некоторые, которые становятся более самостоятельно на протяжении какого-то периода времени, прожив в доме, некоторых переводим на другие площадки. То есть у нас есть и квартира сопровождаемого проживания, и общежитие есть площадка. Там уже менее контроль за ними, уже более самостоятельно.
Ну, я посмотрела, мы вошли здесь, хлеб, который они пекут, да? То есть они здесь живут полноценной жизнью и трудятся, и обустраиваются, как вы уже сказали. А у вас отношения с ними как? С друзьями, как с детьми?
Все вместе. Где-то дружеские отношения, где-то и как к детям, к ним, да, относимся. И где-то и строго нужно немножко. Ну, тоже все в меру.
Сегодня. А праздники у вас здесь проводятся?
Конечно, у нас обязательно. Во-первых, мы дни рождения мы все справляем. То есть мы всем домом собираемся. Ребята этаж к этажу ходят в гости по этажам. Да, выходные обязательно. Если первый этаж печет пироги, второй, третий этаж обязательно приходит в гости. Все как дома. Новый год, 8 марта. Все, мальчики, поздравляю девочек.
Какая миссия вот этого центра?
Наверное, помочь таким ребятам социализироваться, в общество войти. Дело в том, что я вообще с такими людьми очень давно работаю, уже практически 18 лет. Мне такие ребята знакомы, как-то мое отношение к ним, наверное, с каждым днем все лучше и лучше становится. Я их понимаю. Хочется, чтобы они не оставались одинокими.
Хронические заболевания – это не приговор. Об особенностях работы с людьми с ограниченными возможностями рассказала Екатерина Васильевна Степанова.
Заместитель директора по учебно-производственной работе мультицентра социальной и трудовой интеграции города Всеволожска.
Расскажите, как вам ребята поступают? Правильно их называю ребята или как?
Мы их называем обучающимися, потому что у нас поступают кандидаты на профдиагностическую комиссию от 16 лет, и верхнего возрастного ценза у нас нет. Поэтому у нас учатся как и подростки до 18 лет, так и молодые люди, и взрослые люди уже, ну, даже практически пенсионного возраста. Но слава о нашем центре уже распространилась на территорию всей нашей страны. К нам поступают из разных регионов Российской Федерации, приезжают люди с инвалидностью и молодые люди со статусом ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. И обучаются они по адаптированным образовательным программам профессионального обучения. Это люди и подростки, те, которым недоступны программы общеобразовательные среднего профессионального образования, высшая школа им недоступна по их особенностям развития и здоровья, по особенностям их интеллектуального развития. Поэтому, соответственно, они здесь имеют возможность получить рабочую профессию и обучиться по программе, которая потенциально успешна для них в плане обучения и освоения, и самое главное, ориентирована на дальнейшее реальное перспективное трудоустройство.
Расскажите, какие это профессии?
Календарный график обучения формируется на год календарный с учетом вакансий, востребованных вакансий на рынке труда Ленинградской области. Мы учитываем топ-10 востребованных профессий, поэтому набор профессий, на которые мы обучаем, он всегда варьируется и изменяется в соответствии с запросом рынка. Но безусловными хитами являются и наиболее востребованными профессиями среди нашей целевой группы являются уборщик служебных помещений, клининг, уборщик территорий, укладчики-упаковщики, операторы ЭВМ, швеи, вышивальщицы, кухонные рабочие, тестоводы, мойщики посуды, отделочники художественных изделий. И этот список можно продолжать. У каждого свой индивидуальный образовательный маршрут.
Вы смотрите, кто на что более способен, да?
Да. Да, для этого учитывается потенциал учащегося, и специалистами профдиагностической комиссии на стадии приема в наше учреждение, а он только очный, и с обязательным изучением всех медицинских документов, индивидуальной программы реабилитации инвалида, специалисты разного профиля, психиатры, врач-профпатолог, врач-терапевт, специалист по охране труда, психологи, дефектологи определяют те виды профессий, которые потенциально успешны, учитывают все ограничения по здоровью и не идут вразрез с законодательством Российской Федерации. Не только в сфере образования, но и Минздрава, и Минтруда. Потому что этот человек со свидетельством о профессии полученной пойдет трудоустраиваться. И здесь должны быть учтены и условия труда, и приказ 29Н Минздрава о периодических медицинских осмотрах. Например, человек с умственной отсталостью не может работать поваром, потому что медицинская комиссия не допустит его по медицинской книжке на работу на кухне. Поэтому мы уже на стадии приема учитываем все риски.
А сколько у вас уже выпускников?
За 8 лет нашей работы мы обучили более 1500 обучающихся. И порядка 800 ребят, они трудоустроены. И в эту цифру входят те выпускники, которые показали устойчивое трудоустройство, то есть продолжительное.
Обучение бесплатное, даже для домашних?
Бесплатно все для всех, для любого гражданина Российской Федерации.
Вот есть ли ребята, которые по своим способностям опережают остальных, делают что-то необычное, как, например, Марина, которая рисует, ваша известная художница?
Знаете, я не хотела бы выделять кого-то, да? Потому что для нас они не одинаковые все, но одинаково значимые.
Угу.
И это каждая история индивидуальная, персонализированная и очень важная для нас. И у каждого свои победы. Личные, профессиональные, социальные. Поэтому они для нас все звезды, все уникальные.
О миссии мультицентра социальной и трудовой интеграции инвалидов мы продолжили беседу с его директором и вдохновителем Ириной Григорьевной Дрозденко.
Если мы научимся все вместе в нашем обществе гражданском перекидывать вот эти мостики доверия, мостики тепла, энергии, то у нас совершенно другое станет общество. Такое, как я пыталась донести философии наших инсталляций. Все не случайно, что сегодня происходило. И вот эта фигура инсталляции слона, живая планета, которую с таким интересом разрисовывали, она как раз должна была сопровождаться моим комментарием, интервью о том, что жирафы не ссорятся с белочками из-за длины ног, не тыкают друг друга пальцем и не говорят «ты урод». Мы говорим о многообразии видов и форм жизни на планете Земля, животного мира, насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, гады. Сколько всего населяет земную планету. И никому и никогда не приходило в голову устанавливать стандарты и шаблоны их внешнего вида, правда? Никому и никогда никто не брал эталоны и не говорил, все должны быть похожи вот на эту кобылку, да, а коровам должно быть стыдно. Нету такого. Люди должны научиться видеть душой на энергетическом уровне, на интеллектуальном, эмоциональном, потому что только тогда мы видим правду, мы видим настоящее. И только тогда наши действия действительно могут кого-то осчастливить. А если мы все время прикрываемся какими-то стандартами и пытаемся всех втиснуть в какую-то форму, в какую-то норму, то получается ровно то, что мы сегодня имеем. И я не знаю, видели ли вы этот мой такой перформанс. Мне досталась планета с отверстиями, как планета сыр. И когда мы ее раскрасили с моим давним тоже товарищем Сергеем Морозовым с разных сторон, он с одной стороны свою планету, а я с другой, я намеренно взяла в руки этот вот деревянный объект. И там были дырки, я смотрела в них и говорила: «Я вас вижу, люди, я вас слышу, я вас понимаю. Я надеюсь, что они тоже поняли, о чем я». Но уметь слышать сегодня – это как уметь жить не просто рядом с человеком, а какую-то часть жизни жить за него, становиться на его место – я не знаю, становиться им самим, да? Перевоплощаться. Да, перевоплощаться. Это не про психическое расстройство. Это про вот такую вселенскую любовь, когда ты думаешь не о себе, а об этом человеке, и понимаешь, что он такой, и потому что он кричит, потому что ему очень больно. И первая эмоция всегда, которая у меня есть в отношении людей, окружающих меня, это безграничное любопытство. Мне сначала интересен любой человек, узнать его, познать, да, не обязательно в первый день разложить на атомы. Нет, человек интересен как книга, ее надо читать глава за главой. И поэтому моя работа — это самое ценное, что у меня есть, потому что мир человеческой природы безграничен. И чем чаще ты встречаешь интересных людей, тем больше ты развиваешься сам. тем больше они тебе дают. Отдать может каждый человек, абсолютно каждый. И иногда ты черпаешь такие ценные для себя вещи, которых не предполагал в ком-то, просто не предполагал. И они запускают в тебе те процессы, которые ты тоже не думал, что они для тебя возможны, что ты на это способен, да? Какие-то креативные таланты открывают, дарят тебе какие-то новые отношения или повышают твой, в принципе, уровень вот развития и культурного, да, и эмоционального интеллекта, и профессионального уровня тоже. Вот я безгранично благодарна этому проекту. И вот слава Богу, что люди просто... Есть, наверное, где-то антенна, да, ты посылаешь в космос вот эти посылы, и люди приходят сами, как пришел Кирилл, как пришли многие другие. Они приходят и говорят: я хочу сделать, я хочу быть рядом, я хочу вместе. Вот это очень помогает, поддерживает, это дает мне силы, это дает мне крылья. Только этим жить нельзя. Но у меня есть и другая жизнь, естественно, которая дополняет, которая поддерживает, согревает. Все это вместе, вот как раз, наверное, и позволяет достигать тех высот именно. А для нас это высоты, это наши, но высоты, которые сегодня мы вот уже прошли.
Все сотрудники мультицентра верят в ребят, верят в их будущее. И видно, как от этой веры преображаются все, кто обучаются в центре. Как возникает у них желание творить, развиваться, найти себя в жизни и, может быть, своим примером вдохновить других таких же ребят, которые только в начале своего жизненного и профессионального пути. На этом первая часть радиоканала «Ветер в окно» завершается. Ее подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Напоминаю, что после литературных чтений новости, а по их завершении вторая часть радиоканала «Ветер в окно».